Может быть. Благослови нас, Господи. Батюшка, благословите. Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие казанцы и казанки. Хочется начать наше общение с благодарения Господу сил. И мне очень радостно, недостойный протоиерей Артемий Владимиров, преподаватель русского языка и литературы, это мой потолок, учитель средней школы, с большим, правда, стажем 40-летним педагогической деятельности. Мне очень отрадно вновь посетить сказочный город Казань, потому что в каждом городе у тебя есть друзья и знакомые, и родственники. Но признаю, что благодаря телеканалу «Спас» весь мир в друзьях, и уже появляешься как не просто знакомый, а отчасти даже родной человек. И это всегда служит ко благу в общении лицом к лицу, от сердца к сердцу, от уст к устам. Сегодняшний день, подаренный нам Всевышним, для меня начался очень значимо в службе в прекрасном Никольском храме намоленном. Я обратил внимание на обилие икон, очевидно, свезенных туда во времена, когда храмы закрывались, и какие-то храмы стали сокровищницами. Всюду мой любимый святитель чудотворец Николай и Казанская икона. Это образы для моей семьи путеводные. И божественная литургия, мы сегодня собираемся с вами в свете божественной литургии поговорить о нашей жизни вечной и временной. Весь сегодняшний день продолжался общением с будущими пастырями, сестрицами из Ригинской школы, педагогами, вольнослушателями, и после короткого отдыха покой нам только снится. Сегодня у нас с вами основная вечерняя встреча в свободном режиме. Видите, батюшка без пюпитра, не до кафедры, без бумажки, дабы дурость была видна, как говорил некогда Петр Великий о своих подчиненных. Заповеду им без доклада являться пред грозное лицо царева. Дорогие друзья, у нас сегодня будет беседа о высоком, но вместе с тем я по ходу дела вам буду рад рассказать немножко о книжечках, новинках, которые сюда мы привезли на своем горбу. Вы знаете, пишешь книги, а потом их на своих плечах и привозишь. Ну, книжное дело тоже важно в христианской православной культуре. Еще с Никона, летописца святого, повелось, что книга – это твой друг, книга представляется в повести временных лет святым летописцем как родник, из которого истекают струи живой воды, и бывает приятно от автора книжечку получить. Я надеюсь, что мы с вами сегодня, ну, часов за 7 мы наговоримся, конечно. Вот. А потом в фойе я буду рад вам книжечку и подписать от автора. И замечено, что если автор не скупится и что-то вам еще такое приятное черкнет туда, то потом это греет сердце, греет глаз. Мальчик подходит, батюшка, подпишите книжечку. Как тебя зовут? Соня. Это не мальчик, а девочка. Соня, вставай пораньше. Тут бабушка подходит, говорит, откуда вы знаете, что Соня у нас сова? Да вот так, как ты подписалась. И за то время, что мы не виделись, я последний раз посещал чудесный город достаточно давно. Конечно, вызрели новые мысли и чувства, которыми хочется поделиться с читателем. Кратенько еще раз я расскажу, что вступил после университета на стезю учительства. Мы с матушкой моей закончили филологический факультет, и благодаря ей я погрузился в мир древнерусской литературы, хотя поступал на романо-германское отделение изучения языков и западной литературы. А вот после этого школа распахнула свои объятия еще в советское время. И как ни удивительно, хотя мне мечталось одно, казалось, что я буду для себя, мне казалось, что буду заниматься какими-то литературными изысканиями, а вот когда на практику первый раз попал в школу, вдруг понял, что это призвание. И до сих пор каждую неделю встречаешься со школьниками разных возрастов, и, знаете ли, часов в общении с ними не наблюдаешь, не замечаешь. У нас в Москве и светские школы рады видеть пастырей по приглашению. Но основных у меня две. Одна при Алексеевской обители. Это древний женский монастырь, возрожденный святейшим патриархом Кириллом. Там я несу обязанности духовника, хотя он открылся на фундаменте прихода, где 30 лет мне пришлось быть настоятелем. Большой приход, нынче возрожденный небольшой монастырь, школа общеобразовательная при нем, аккредитованная, лицензированная. Матушка моя долгое время была там директором. У нас, поэтому я сегодня рассказывал семинаристам, как все складывается иногда нестандартно. Она директор, я учитель. Вместе с тем муж, глава, она ребро. И вот такие, знаете ли, скрещения судеб. Да, я говорю, как глава семьи, матушка, я хотел бы в воскресенье с вами погулять по парку после литургии, обеда. Она говорит, а я как директор приказываю, мы будем изучать правила противопожарной безопасности. Вот. Да, и еще одно заведение, очень хорошее, на мой взгляд, гимназия Елизаветы Феодоровны, имя ее здесь славное и в Казани, при Марфо-Мариинской обители, это детище преподобной мученицы с очень хорошей гимназией, где, на удивление для нашего времени, учащиеся соревнуются в усердии в учебе. Если обычно наши тинейджеры, подростки друг перед другом бахвалятся в ничего не делании, то там как-то, благодаря, наверное, директору и педагогам, атмосфера сохранилась рабочая, ученическая. И, рассказывая о себе, как педагог, я конечно, уже не русский язык преподаю, это беседы общеукрепляющие, знаете, чаи продаются в монастырях, чар монастырского сбора общеукрепляющий. И для священника важно находить язык общения с подрастающим поколением, чтобы быть не в тягость, а в радость, и чтобы от этого общения в сердцах детей оставался непременно теплый, если можно, радостный след. Потому что наскучить весьма легко ребенку, в лоб ему, так сказать, предлагая какие-то назидательные беседы и призывая его быть человеком. А мотивировать, то есть возбудить его души прекрасные порывы, это дело тонкое. И сегодня нам, педагогам, нужно быть очень в хорошем смысле креативными, творческими натурами, чтобы эти ниточки общения уметь завязать, натянуть, чтобы таинство общения состоялось. И это не только с детьми, но и со взрослыми. Вот сейчас мы с вами встречаемся, уже прошло, по моему внутреннему секундомеру, 8 минут 20 секунд общения. И мы с вами вот эти ниточки сейчас, оборванные ковидной эпохой, вновь пытаемся настроить. Как говорят, сердце сердцу весть подает. Мне, конечно, приятно, как вашему собеседнику, что зал у нас полный, это хорошо потрудились батюшки, организующие нашу встречу. Я благодарен владыке митрополиту Кириллу, мы с ним дружим, с позволения сказать, уже довольно давно, и он был настолько любезен, что семинаристам я рассказывал, сам позвонил в Москву, говорит: батюшка, собирайся. Собирайся, не забудь зубную щетку, о пирожках не заботься, все здесь будет. Пора потрудиться в Казанском царстве. И я, конечно, очень этому рад, использую для этого два выходных. У священников тоже на неделе должны быть какие-то выходные, вот понедельник, вторник. И, милостью Божию, сегодня мы с вами наслаждаемся таким ясным погожим деньком. Утром морозец еще более-менее крепкий, днем оттепель. Сейчас вот опять к вечеру температура падает. Итак, наше с вами общение сегодня под знаком вечности. Мы беседуем о божественной литургии, которая и является самым богатым, самым высоким, самым глубоким, самым насущным образом общения. Один из французских писателей говорил о роскоши человеческого общения. И действительно, сейчас к этой роскоши пробиться, оказывается, нелегко, потому что народ разобщен, дети невоспитаны, искусство общения им незнакомо по понятной причине, все там в виртуальном мире, как полудохлые карасики, пребывают. Взрослым тоже нелегко, нужно бороться за существование, нужно везде и всюду поспеть. Очень часто наше общение, по крайней мере, у педагогов, у священников, принесено в жертву отвлеченной процедуре, это различные собрания у педагогов по повышению квалификации, у священников отчетные. И приходится признаться, что весьма часто вдохновения не хватает на этих собраниях. Думаешь, только б ноги унести отсюда поскорее. между тем, как литургия, о которой мы говорим, это нечто совершенно особенное. Так что даже русское слово «обедня», «обед», «обедня» говорит о том, что нас на божественной литургии встречает трапеза. Мы приглашаемся, как и апостол Павел в древности приглашал жителей Коринфа на тайную вечерю, на вкушение особого рода яств и питья, не земных уже, но небесных, хотя и преподается как хлеб и вино для восприятия внешних чувств. А если возвратиться к мысли об общении, то люди, оценившие по достоинству участие в божественной литургии, перестают замечать и время, и пространство. Многие приходят в себя, так сказать, включается у них счетчик земного времени, когда уже совершен отпуст. Человек, действительно приходящий ко Христу, Искупителю Божий храм, человек, старающийся сохранить дух молитвы вне храма, он уже предвкушает воскресную, праздничную, божественную литургию шестым чувством или духом своим чует, чает этого часа. Этого не поймет никто из воспринимающих храм как памятник архитектуры только, или как лавку древности, или как какое-то воспитательное, исправляющее, исправительное средство к воспитанию молодежи. Но ласточки церковные, такие мотыльки Божьи, солнечные зайчики, вот христиане, которые питаются божественной благодатью, знают, какой мир, какая тишина, какое спокойствие, какое просвещение снисходит на нас, даже как бы не очень готовых, не домолившихся, не допостившихся. Действительно, как олень, устремляющийся к лесному источнику или к какому-то водопаду, из которого он пьет живительную влагу, так мы не можем жить без божественной литургии, и всегда душа ощущает скудость, если по каким-то причинам ей не удается переступить порог храма. Я вот помню, как в юности мы не были все воспитаны в вере, только крещены, и все. Бабушка нас, например, троих внуков, не осмеливалась просвещать, да и сама она вновь воцерковилась, вновь стала приобщаться святых тайн за несколько лет до кончины. Хотя искорка Божья, конечно, сияла всегда в ее душе, и любовь, с которой она нас пестовала, троих внуков, была, несомненно, плодом ее внутреннего общения с Господом. Но вот я вспоминаю, что когда разрушились эти преграды, выстроенные временем, а больше нашим собственным неведением, да каким-то гордостным самоутверждением, мы пионеры, дети рабочих. У меня, кстати, бабушка была из бывших, двоюродная сестра Сергея Владимировича Михалкова, известного поэта пионерского. И она, например, нам рассказывала такие интересные подробности. Вам, может быть, тоже будет это интересно узнать. Когда Сергей Владимирович был молодым еще поэтом, в 30-х годах, приходит он домой, а его мама это сестра моей прабабушки, Александры Михайловны Глебовой. А его мама смотрит на сына своего как-то с огорчением отчужденно. Интересна эта история? Вот. Говорит: Сережа, как ты мог? А что-то такое? Он немножко заикался всегда. Как ты мог такое написать? Сейчас вот по радио передали песню на твои слова. А знаете, тогда сразу миллионы приобщались к стихотворному какому-то произведению. В тираж прямо шло, и миллионы приобщались. А что такое? Да вот сейчас песня прозвучала. Светить кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Ты чей ребенок? Она его спрашивает. Это какие у тебя рабочие? В какой кочегарке тебя воспитывали? Вот. А Никита Сергеевич-то Михалков любит рассказывать, как он там в усадьбе. У него уже есть усадьба достойная него, как мэтра кинематографа. Вот. И воспоминания семейные. У него есть, как он к 16 веку у него уходит родословие. А Сергей Владимирович в ответ на мамины укоризны говорил: ну я же должен делать карьеру. Надо сказать, что он был добрым человеком. И мне, например, не стыдно за троюродного дедушку гимн России. Послушайте, какой он прекрасный. Я думаю, ни одной страны нет такого хорошего гимна, как у нас. Вот. Так, возвращаясь к теме своего повествования, нас тогда, в 60-е годы, я родился, когда первый космонавт вылетел на околоземную орбиту. Это когда было? Да. Нас вот в храм, конечно, не водили, крестиков на груди мы не носили, молитв никаких мы не знали. Вот, да. И когда разрушились все эти преграды, как раз конец школьного этапа, поступление в университет, филологический факультет, конечно, раскрыл горизонты. И я помню только первые походы в храм. И вы знаете, видимо, Господь долго ждет своего блудного сына. И по принесении им первой исповеди, я очень хорошо ее запомнил, могу даже пересказать кое-что из собственной исповеди. Это не будет разглашением тайны? Вот. Представьте себе, что когда в душе созрело стремление вот раскрыть свое сердце, не было никого, ни священника, ни старшего друга, бабушки не было, кто подсказал бы, как, кому. Жили мы в центре Москвы, неподалеку от храма Христа Спасителя. И там до сих пор любимый москвичами храм, еще храма Христа Спасителя никакого не было. Был бассейн Москва. Я уже поисповедовался, что в нем купался. Вот. А храм Ильи Пророка, что в Обыденском переулке, любим москвичами ради иконы «Нечаянная радость». Перед этой иконой очень любил молиться патриарх Пимен. Я помню его голос уникальный, акафист, который он обращал к Богородице. И в этом переулке я и живу, и студентом первого курса шел в храм, куда меня бабушка пыталась было завести в 5-м классе, но это ей не удалось. Вырвался и убежал тогда. А тут душа повлекла, И помню, как в душе какие-то голоса раздавались. Один голос говорил: «Куда ты идешь? Ты сейчас расскажешь священнику что-то о себе, он тебя монтировкой по голове за это. Вот. Зачем ты идешь?» А другой голос совести говорил: «Только сейчас, промедление смерти подобно, иди, все будет хорошо». И знаете, это была реальная борьба, как у Достоевского в «Преступлении и наказании». Филологи говорят, что у Достоевского один из методов – это полифония, то есть множественные голоса в лице героев. Есть и голос Божий. Как бы то ни было, я очутился у креста Евангелия, до сих пор помню батюшку, уже почившего. «Слава тебе, Господи!» Батюшка был не молодой и не строгий. Сегодня вот с семинаристами мы беседовали, в частности, об этом. «Слава тебе, Господи!» Батюшка посмотрел так на меня, смерил глазами, все сразу сообразил, кто и что к нему идет. «Вы откуда, девушка?» «А? Работаете. А что вы это мне даете?»
«Это вот ваши книги».
«Мои? То я должен что с ними сделать?» «Рассказать». «Хорошо, свободно». Вот. Да, и... Вот обратите внимание, здесь есть книжица «Учебник жизни». Я посвятил своей маме эту книжку. Здесь как раз об исповеди. Книга задумана так, она выдержала много изданий, такая серенькая мышка, но очень интересные в каждой главе фотографии художника, фотографа философского характера. Скажем, «Выбор призвания», «Дорога среди пшеничного поля» уходит. «Отцы и дети», это одуванчик отцветший, и вот ветер сдувает с головки одуванчика, вот разлетаются эти парашютики, «Отцы и дети». Да, книжка теплая, она написана в жанре собеседования с мамой, с маленьким читателем. Начинается глава «Жизнь в утробе матери». Некоторые педагоги затрудняются беседовать о тайнах жизни с детьми. Вот. Счастливые роды. Это надо детям знать. Мама – это не просто слово дорогое, а мама – это профессия героическая. Родить – это вам не... Это вам вот не фунт изюма. Да. К этому надо готовиться. Как? Хранить себя. Хранить свою честь, чистоту. Чтобы ребеночек родился без внутричерепного давления. Чтобы у него не было невротических реакций. От чего у него невротические реакции? Ну, если мама слушает слишком тяжелую музыку, едкий рок, тяжелый рок, то эта музыка бьет по вискам, особенно мама, как мартышка, прыгает, вот, да, все отражается на генетике, разрушительные музыкальные, разрушительные псевдомузыкальные ритмы потом могут дать отзвук в конституции, устроении малыша, вот. Что-то я сбился с темы. Видимо, мне стыдно о себе рассказать. И сейчас еще очень модно. Мама пришла рожать. Все в этой книге написано. Мама пришла рожать. Врач говорит: «Что вы, деточка, боитесь рожать? Ну, давайте мы вам обезболивающее вколем». Вот. Да. Хотя вот знают специалисты, что если крыске сделать обезболивающее, она родила крысят, а потом их съела, потому что она не боролась за их жизнь. Вот. А сейчас вот наши красотки Я не осуждаю, я сам не рожал. Интересно, что нас, близнецов, мой брат стал лауреатом конкурса Чайковского, пианистом-исполнителем. Я как был ничем, так ничем и остался. Вот. Нас по уважительным причинам извлекли из мамы кесаревым сечением. Были трудности после рождения первенца, старшего брата. Так знаете, до сих пор руки холодные. Вот, пощупайте руки. Вот у вас горячие, а у меня холодные. Потому что если не прошел естественными путями, то там включается все позднее. Вегетососудистая дистония. А сейчас говорят, ну давайте покосарим вас. А можно как-то без этого? Ну тогда вколем обезболивающие. Да. А потом оказывается, что тоже это имеет свой... В психофизике ребенка все имеет свои последствия. Лучше всего рожать, как Бог повелел, не в воду. Тоже была такая мода. А на суше, да. А чтобы все поскорее произошло, рекомендуется повенчаться. Здесь вот про это написано. Вот, чтобы Богородица принимала в подол ребенка. Вот, а когда схватки начинаются, нам легко мужчинам рассказывать. Послушайте, я вам сейчас все расскажу. А когда схватки начинаются, конечно, неплохо уйти. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Но мамочка, она смотрит сейчас корейский телесериал. Она может не почувствовать, что началось. Ну, смс-очку пустите. А лучше, конечно, Иисусе Христе, помилуй. Господи Иисусе Христе, помилуй. Иисусе Христе, Богородицу, помилуй. И когда к начальнику жизни мы обращаем свое лепетание младенческое, Господь посылает ангела, и младенчик, как царь Гвидон из бочки вон, исходит, нянечка только успела его милого подхватить, вот, и потом спрашивает, как рождали вы ребенка? Она говорит, счастливой улыбкой. Вот кто хочет, чтобы его внуки родили счастливой улыбкой, я могу подарить эту книжку. Вот вы первая. Вы знаете, я бы вам кинул эту книжку, но у меня были очень такие болезненные случаи. Да, отец, батюшка, но мы сегодня с вами, вот отец Святослав из... Батюшка, помучайтесь. Отец Святослав из Зеленодола. Мы едем по Казани. Книжку вашу, не беспокойтесь уже. Мы едем по Казани. И едет курьер, везет вкусную пищу домой. Ну, сзади у него, да? Я говорю, батюшка, а у вас тоже курьеры ездят? Он говорит, курьеры у нас, батюшка, ездят. Но я волнуюсь, вот он сейчас курьером проработает 10 лет. А что у него останется за спиной? Какое образование, какие навыки? Ведь не будешь же все время ездить курьером. 10 лет пролетят незаметно. Я говорю, отец Святослав, ну, во-первых, он чувствует себя при деле. Во-вторых, он приносит вам кусочек радости, вот эти треугольнички татарские вкусные. А в-четвертых, а может, он молится при этом непрестанно. Он говорит, ну, если молится, пусть работает. Отец мой, поработайте курьером. Вот, да. И давайте вернемся к батюшке. Я восхожу на амбон. Это сейчас этим рассказом я закончу предисловие. Мы перейдем уже к основной теме. Между прочим, не стесняйтесь, пожалуйста, ведь еще вопросы любят задавать, не связанные с темой. Вот, у меня только просьба, семинаристов я предупредил, дорогие учащиеся, имейте в виду, что я учитель русского языка и литературы, орфографии никто не отменял, поэтому лучше пишите, да, лучше пишите анонимно, вот, если у вас там в существительных
В существительных, в окончаниях, после шипящих, под ударением, ударить по шее мечом. Если у вас там «ё», лучше анонимно. Вот. В результате я ни одной записки не получил от семинаристов. Потому что у нашей молодежи сейчас проблемы. Вот. Да. Пишите, пожалуйста, я обещаю не обращать внимания на ошибки в пунктуации и орфографии. Главное – существо вопроса. Да, вот сейчас очень хороший вопрос. И «Восхожу на амвон, батюшка ласковый, слава тебе, Господи, как тебя зовут?» Я говорю: «Артемий». Он говорит: «Артемушка, ну давай, рассказывай». И вы знаете, как это важно, что тебя вдруг обозвали. Скажите, пожалуйста, а где вот, в какой стране, в какой художественной галерее вот такая фреска? Вы тянете ручку, и сверху к вам ручка протягивается. Сикстинская капелла Микеланджело, сотворение Адама. Вот. И давай, Артемушка, что там у тебя на душе? И так он, знаете, на лой облокотился по-домашнему. И так подпер рукой щеку. Это мне, если не ошибаюсь, вот завтра буду в художественном училище выступать, отец Святослав. Есть такой мыслитель Родена. Скульптура всемирно известная. И я батюшке стал выкладывать. Вот. Говорю: курил в детском саду. Он не выдержал, вроде как я мальчик интеллигентный. Он так за голову схватился, говорит: что? А дело было так. Мы с братом в детском саду, и в яслях, и в детском саду дневали и ночевали, потому что мама ради нас, любимых своих детей, она защищала диссертацию. Потому что младший научный сотрудник и старший научный сотрудник отличались друг от друга тем, что старшему было на 16 рублей больше зарплата. И поэтому мама Надя, ради нас, она защищала диссертацию, а мы ютились по воспитательным учреждениям, потому что мама хотела поскорее защитить, а мы бы ей не дали защитить диссертацию по физике, по полупроводникам. Да. И вот мы гуляли в детском саду в перерыве, выгул детей, ну как собачек выгуливают. И там был у нас друг Расик, Рашид, хороший татарский мальчик. Папа его тоже был, у нас был институт физиков, пятиэтажка, вот, а рядом был пятиэтажка метростроевцев. Эти метростроевцы отдыхали тем, что они били физиков. Ну, такое удовольствие. Мы любили гулять, но боялись метростроевцев. Расик был из наших, из физиков. Но мальчик был просвещенный. И гуляли мы, он говорит: «Тёма, Митя и Тёма, два близнеца, хотите, я вам сюрприз покажу?» Да кто же не хочет? Открывает ящик для игрушек. Знаете, там уточки, какие-то формочки, совочки. И достает оттуда пачку сигарет. Я думаю, что это было отрежиссировано. Отец Святослав, вы, наверное, мне руки не подадите после этого. Вот, пачку сигарет профессиональным движением. Сколько это нам было лет? Наверное, старшая группа, 6 лет. Профессиональным движением. Страшная история. Это такую окантовочку срывает. Вот. Так вниз под бочок бьет, выскакивает сигаретка. Вот, говорит, сейчас поищу, может быть, тут еще что-то есть. Спички. Я думаю, что это отрежиссировано было. Вот. И говорит мне, ну что, Артемий, начнешь? Я всегда был коллективистом. Вот, всегда был, как все. Брат у меня был не такой. Он всегда шел против течения. И он в этом ОПГ не замешан был. Вот. И он зажигает это, мне дает. Я затянулся. Он говорит, не увлекайся. Опытный был. И забрал. И я батюшке это рассказал. С тех пор никогда, ни в одном глазу, никакого курева. Но на священника это произвело сильное впечатление. Говорит, что еще у тебя там? Вот. И вы знаете, после исповеди было впечатление, не впечатление, а ощущение, что даже в мозлах и в костях ушло все. Душа просто окрылилась. Я еще не знал, что существует причащение святых тайн, но выйдя из храма, я и небо, и людей видел в каком-то свете вечности. Вот божественная литургия, вот таинства, которые как поток живой воды вас освещают. И вы знаете, после этого не сразу, но все-таки в храм душа моя вернулась, и первое причастие тоже запомнилось. У каждого из нас, наверное, было свое первое причастие, когда служил другой батюшка. И я, забыв время и пространство, вот так увидел, все складывают руки, появилась чаша в руках священника, царские врата раскрытые. И мне душа явственно говорит, это твое. Иди туда. Вот. Наверное, был второй курс университета. Священник в будние дни, служивший, прекрасно знал, что вот этот молодой человек у него не исповедовался. Тоже батюшка пожилой, тоже отошел в мир иной. Увидел меня, мог бы сказать, отойди. Да. Ты кто такой? Нет. Сказал, миленький, только бабушка нас так называла, миленький, а ты не исповедовался? В этот раз нет. Подожди меня, я с тобой поговорю. Да, если бы меня спросили, что в святой чаше, я бы сказал, не знаю. А почему ты сюда идешь? Не знаю. А зачем ты сюда пришел? Мне нужно. Вот так выше рационально действует божественная благодать на святой литургии. И священникам, конечно, надо понимать, кто что подходит, но надо и чувствовать, что души иногда просто водимы божественной благодатью, и дай Бог угадывать. Не всегда это у нас получается, угадывать, в каком состоянии находится душа. Я помню, что отойдя от чаши, непричащенный, я поехал в университет на лекцию, и у меня вдруг такой посетил плач, такие какие-то слезы. Мы только от боли плакали. Там травму получишь, в футбол играешь или еще что-то. От обиды могли плакать, но так, чтобы вот беспричинно. И льется теплая лазурь на отдыхающее поле. Слова Федора Ивановича Тютчева. Вот. Как будто выходил с этим тающим снегом, вся грязь уходила из души. Это как я сейчас постфактум понимаю. Это были посещения Божьи, когда сам Христос, добрый пастырь, нас таинственно принимающий каждого, каждому простирающее объятие, прикасался к душе советского юноши, у которого были и какие-то и более серьезные всякие грехи. Но благость Божья все покрывала, все побеждала. И сейчас уже задним числом, как батюшка
не молодая батюшка уже, я все-таки чувствую, насколько мы должны быть внимательны, осторожны и готов согласиться с митрополитом Антонием, почившим, который говорил, что священник, беседуя с христианином на исповеди или вот вне исповеди, должен знать, что он, как Моисей, встретился с купиной горящей, что из среды этой купины, тернового куста, исходит божественное пламя, что сам Бог сокрыт в душе вот этого юноши. Юноша об этом не знает. Он водим какими-то движениями своего сердца. Девушка, что вы опять здесь появились? Ага, я вас понял. Дорогой отец Святослав, я вас уже замучил, но вот, с вашего позволения, у вас точно нет этой книжечки «Чашу спасения приму». Как раз о святой чаше, как о средоточии нашей жизни. Не откажите матушке Ли в подарок. Вот, уж она-то прочтет точно. Вот. Да, а вот это, посмотрите, книжечка пасхального цвета. Моя первая исповедь, книжечка интересна тем, что в ней больше картинок, чем текста. Главный герой этой книжечки – это мальчишка в льняной рубашечке, и то ангел рядом с ним плачет, то какие-то тут вокруг него шныряют гнусики. Это душа. Душа. Душа человеческая – моя первая исповедь для подросткового возраста. Книжечка тоже выдержала несколько изданий. И вы знаете, интересные есть случаи. В одном городе под Нижним Новгородом мэр города сидел вот на первом ряду. И в конце беседы подошел, говорит, подпишите мне эту книжку. Я говорю, как вашего зовут внука? Он говорит, мне не для внука. Я говорю, сына? Он говорит, не для сына. Я говорю, кому же подписать? Он говорит, мне. А он сам двухметрового роста, такой господин. Я говорю, ну простите, это картинки, это вот взял без спроса, это, говорит, мне. Ну, там раздражился, это, говорит, мое. Я говорю, ну хорошо, я вам подпишу. А почему вы эту книгу попросили? А это, говорит, как раз я готовлюсь к первой исповеди. Вот. Ну что же, он говорит, я текст трудом воспринимаю, а по картинкам подготовлюсь. Вот. Ну что же, успеха большому кораблю, большое плавание. Я, говорит, к вам приплыву на эту исповедь. Я говорю, да вы что, у вас тут свои священники? Им, говорит, не надо слишком много знать. Если кому интересно, я с удовольствием вам. У вас хорошая моторика, вы первая. Отец мой, простите, пожалуйста. Пожалуйста, вот дама вот с красивыми очками и улыбкой. Вам есть с кем поделиться или сами будете готовиться? Да. Дорогие друзья, вы догадались, что это скрытые рекламные акции, потому что там книжки-то вас ждут. Вы скажете, что вы от меня, там вам девушка, это все там вам. Договоритесь с ней, я буду рад подписать. И вот, дорогие друзья, я заканчиваю свою мысль. Божественная литургия – это действительно вход в царство любви Божией. Там, если ты приходишь сердцем ищущим, пусть ничего не ведающим, Господь выбегает навстречу тебе, как тому блудному сыну, обымает тебя и целует твои уста. Святые отцы говорят, что когда Божья благодать в награду за исповедь оживает в человеке и являет свое действие, то это сразу отражается на твоем слове, внутреннем слове и внешним. Человек чуждый благодати не понимает, почему слово «блин» искажает и корябает сердце. А человек, который уже слово «Господь» не произносит в суе, вот христианин, причастивший святых тайн, уже не может сказать: «Да Бог с ней, с сумочкой моей». Не может сказать: «Да Бог знает, где моя сумочка». Бог знает, но не нужно его имя трепать в суете, ибо человек, который сознает себя чадом церкви, он произносит совершенно иное: «Да светится имя Твое». И, наверное, неплохо будет мне порекламировать в хорошем смысле вот книжку «Учительство». Это опыт здесь маленький, у каждого из нас, педагога, свой опыт заключен, запечатлен. У каждого свои какие-то есть находки, какие-то свои уроки жизни, какие-то встречи. Вот, надо бы вот... Да, вы, я вижу, что у вас... Идите сюда, пожалуйста, идите. Идите, у вас очень пламенное сердце. У вас, да, идите, не стесняйтесь. Ну, куда деваться? Ну, приходится, ну, что делать? Вот, во-первых, Макси, давайте пройдемся по подиуму с вами. Вот, вы знаете, я боюсь, что батюшка меня осудит. А куда отступать? Некуда. Вот смотрите, да, вот ваша ручка так доверчиво на руке кавалера. Смотрите, правая стопа, чуть-чуть, мысочек. Это нас в первом классе учили еще минуэт танцевать. Вот, 3-4. Там, тарарам, пам, пам, тарам, пам. Вот. И посмотрите, какое сердце. Вы знаете, у меня любимая героиня Герда. Герда с пламенным сердцем. Не откажите, пожалуйста. Вы имеете отношение к педагогике?
Да.
Что преподаете?
Я в воскресной школе преподаю.
Так вы святой человек. Да. Дорогие друзья, мы вот ведем речь о божественной литургии и говорим о том, что преддверие храма преображает даже новичков, ничего не знающих. Вот там, напомните ваше имя? Светлана. Так вы та самая Светлана? А какая я та самая Светлана? Да к вам Жуковский балладу посвятил. Василий Жуковский. Вот. Светлана сквозь волнистые туманы пробирается она. Накрывает нам поляну. Вот. Дорогие друзья, в этой книжице, Светлана, она ваша, не беспокойтесь уже. Вот. Не оставьте ее на кресле. Возможен, конечно, рейдерский захват. Все бывает. Но я думаю, вы отстоите свою собственность. Вот в этой книжечке про учительство мы беседуем о литургии и говорим о том, что даже притвор храма уже что-то меняет, душу таинственно животворя, и душа раскрывается, как цветок, под незримым воздействием, пребывая призывающей благодати. Мне вот в этой книжечке вспоминается такая глава. Я был преподавателем русского языка в семинарии и академии. Это было с 86 по 96 год. Еще, знаете, советское время. И к нам в семинарию, академию преимущественно приводили иностранных туристов. А вот в конце, уже в 90-е годы, появлялись первые экскурсии со школьниками, советскими школьниками. И так как у меня был за спиной школьный опыт, то начальство поручало мне принимать вот этих школьников. И вот вам история из этой книги. Отец Артемий, сейчас в 2 часа дня, в пятницу, прибудет там два сдвоенных класса, 5-й и 6-й класс, с руководителями. Вы должны их принять
перед академическим Покровским храмом и потом провести по церковно-археологическому кабинету. Это наши музеи, замечательные анфилада от раннехристианского искусства до XX века. И уж там им что-то расскажите. Но так, чтобы это не было религиозной пропагандой, вы понимаете, а так, чтобы это было ознакомительно, просветительно, утешительно. Ну, хорошо. Выхожу, месяц был как раз вот март, еще снег лежит, солнышко пригревает, ну, холодно было. И дети подпрыгивают, ждут, когда работник культа к ним выйдет. Да, я выхожу, две учительницы, все в новинку, попы, слоны в диковинку, ходячих батюшек живых, только что в сказке Пушкина о Балде и его хозяине. Я понимаю ответственность этой встречи, судьбоносной встречи, потому что в зависимости от того, что останется у детей в результате этого общения, находится в какой-то степени их будущая жизнь. У нас не было такого опыта, когда мы учились. Были отрицательные опыты. Нам рассказывали плохое про церковь, про священство. И вот, чтобы не удлинять рассказ, вы там все прочитаете, Светлана. Я здороваюсь. Здравствуйте, ребята. Как вы пишете «жиши»? Они пишут «черезы». Ну, тогда я с вами буду дружить. Так вот, подружились. А теперь мы с вами войдем в притвор храма академического. Но обратите внимание, вы видите, что это? Покрашенный почему-то в серебряный цвет урна. Загляните в эту урну, есть ли там какой-то сор? Никакого сора. Как вы думаете, сюда можно бросать банановые корки? Это же академия духовная. Они говорят, нет. А фантики от глазированных сырков, какие-то ошкурки, нет. Для чего же эта урна? Не знаем. А вот она для чего. Вы сейчас войдете в прекрасный храм, где все торжественно и чудно. Вы понимаете, что Бог и мысли наши знает наперед. Они говорят, да. А учительница друг на друга, куда мы попали. Да. Я говорю, поэтому войти в храм можно только с чистым сердцем. А так как, к сожалению, в школьной жизни всякое бывает, приходилось ли вам взять без спроса чужой фломастер? Было. А подраться на переменке и толкнуть девочку перед входом в столовую? Только сегодня было. Ну, слово «блин» тогда еще не было. А вот словечко дурное произнести случалось. Вы понимаете, от чего вам нужно освободиться? Хотите? Хотим. Вот такой рассказ. Тогда вы сделаете так. Подходя к двери, я вам открою, буду стоять вас ждать уже внутри. Вы руку запустите под курточку. Где у вас сердце? Положите руку на сердце. Проникните в сердце. Кто хочет, у вас это получится. Достанете оттуда вот этот грешок, который вам мешает вашему счастью. Мешает вам дышать свободно. Кто-то, может быть, маме сказал грубое слово. Кто-то, может быть, котенка. У меня был такой за хвост вот так вот держал в детстве. Да. Кто-то, может быть, в детском саду у меня было в бутылочку из-под кефира играл. Таких ужасов не было в Казани у вас? А? А? Не было. Было! Было! И вот выбрасываете этот грешок в горшок, вот эту урну, и с чистым сердцем выходите, я вас поведу в страну ослепительного счастья.
готовы? Они говорят, готовы. Я становлюсь с обратной стороны, смотрю в щелку, скрытой камерой, что происходит. У детей внутренняя какая-то работа пошла, а благодать-то, вот она здесь, лавра, сердце России, храм, маковки, тишина, красота, ни банановых корок, ничего там нет. И вот они, скрытая камера моя работает, и вот они... чтобы еще никто не догадался, и чтоб никто не догадался. Идет. Да, проходит, простите, 41 человек, остаются две учительницы. Вот, они специально пропустили всех. Они-то не знают, что я их вижу. Как некоторые говорят, батюшка, сегодня в храме, наконец-то мы видим вас живьем. А по стилистике русского языка живьем, это значит взять живьем языка, можно зажарить живьем на костре, съесть, простите, живьем. Вот. Я говорю, а вы не понимаете, что через телеканал «Спас» я тоже вижу интерьеры, откуда вы смотрите в прямом эфире? И должен сказать, что не все готовятся к прямому эфиру, достаточно серьезно. Ну, скажем, на заднем плане раковина полна грязной посуды. Это как? Или там какая-то дама, вот, респектабельная, у нее какая-то вот майка такая, Аполлон Союз, или что там, какая-то майка домашняя, и при этом она грызет какой-то цукаты какие-то. И я сижу при параде, она... Ну, замечаний я не делаю, это не тактично, но на будущее прошу подготовиться. Вот у меня на следующей неделе будет эфир, я надеюсь, в Казани все будет достойно. Вот, и учительницы, что они там достали, Бог знает. Но то, как они это бросили... У меня есть подозрение, но я не могу. И вот дети входят, тут притвор расписан, сцены из жизни Иоанна Крестителя, Моисей с двумя скрижалями. Дети повесили свои курточки, шубейцы. И вот кто бывал в нашей академии, знает, что туда идет винтовая лестница. Не винтовая, а такая лестница таким вот изгибом на второй этаж, в храм Покрова. А у меня настроение, сами понимаете, хорошее. Потому что дети – это такие зайчики, это такие солнышки. Я им еще ничего не рассказал, а у них уже катарсис произошел. То есть какое-то очищение. Вот, какое-то благодать Божия уже зримо над ними веет. А у нас правило, куй железо, пока горячо. Пока ребенок еще не укунулся опять в свою среду и стихию. Говорит, друзья, а вот теперь мы пойдем с вами в страну ослепительного счастья. Мы поднимемся с вами в храм. И тот, кто... создал этот мир. Тот, кто вас видит и слышит и любит, ниспошлет вам золотой дождь божественной благодати. Сердца чисты. Они говорят, да, советские школьники. А тогда посмотрите, видите эти ступени, там мраморные ступени. По этим ступеням нельзя ходить машинально, так как вы ходите по школьным ступеням. Вот. Это особые ступени. Я говорю и сам верю в это. Потому что идти вы должны идти вот по этим ступеням. Вот надо показать, наверное, все-таки. Вот эти ступени в храм. Вы должны очень бережно, стопами легкими, как сон. Вот. Заодно проверьте, чисты ли ботинки ваши. И вот посмотрите, вы поднялись на первую ступень. Эта первая ступень называется трудолюбие. Приходилось кому-нибудь
лясы точить, галок считать в окне, баклуши бить, много выражений всяких. Не страдал ли кто из вас пофигизмом? Как одна девочка на исповеди мне написала, страдаю пофигизмом. Я говорю, а что это такое? Она говорит, затрудняюсь объяснить, но чувствую. Вот. И вот трудолюбие, и для того, чтобы вы почувствовали, что нужно все-таки трудиться, учиться, вот снимайте, да, все это. Вот так еще. Крылышками помашите. После трудолюбия, пожалуйста, переходите на вторую ступеньку. Это уважение к труду учителя. Если он трудится и задает вам домашнее задание, отнеситесь к этому серьезно. Порадуйте своего учителя тем, что вы работаете на уроке, что у вас сконцентрировано внимание. Задайте ему вопросы по интересующей вас теме. Учитель – это тоже человек, Светлана. Вы согласны? Ну, хоть вы согласны со мной. А вот здесь уже приходит к вам кротость. Надо укрощать разрушительные движения души. Кротость, спокойствие, умиротворение. Там ступенчик было много. И я восхожу по этим ступенчикам нежность. А наверху там молитва. А уже потом полукруг, лестница делает полукруг, я как будто скрываюсь уже из виду этих детей, они стоят внизу, учительница там. Вот. Я говорю, а дальше только любовь. И скрываюсь от них. Они говорят, куда вы удалились? Я говорю, ну, пожалуйста, идите за мной. Смотрю сверху, дети. Без напоминания, каждый такие эльфы, такие, знаете, белоснежки. Уже на учительницу я боялся смотреть, прошел. И когда мы зашли в самый храм, там акустика такая, что, как, знаете ли, в Римском Колизее, бумажку разорвешь, оглушительный какой-то треск, опущу. Это все в вашей книжке, Светлана. Имейте в виду, сейчас дадите, вы уже кому-то дали почитать, а вернут ли? Да. И опуская многое, мальчик из 5 класса смотрит, вот такая винтовая лестница на хоры. Чугунная лестница времен митрополита Филарета Московского. Это значит, у нас 19 век. Начало 19 века. Подходит ко мне этот мальчик, а дети задают такие вопросы, которых взрослые никогда не зададут. Даже под угрозой расстрела. Не зададут они эти вопросы. Мальчик подходит ко мне и говорит, батюшка, а это лестница в рай. То есть он не задает вопрос, а он утверждает, а это лестница в рай. Как бы, да, я прав, что это в рай. Ну и что я могу ему на это ответить? Вот. Сказать «да», он говорит, я сейчас залезу и проверю. Сказать «нет», это преступление. Вот. Мы, батюшки, с этим сталкиваемся часто. Я сейчас продолжу свой рассказ. Только вот на вы говорите «да, в рай эта лестница». Вот, во-первых, я не враль, а во-вторых, хоры, да. Вот, параллельный маленький сюжет, рассказ в рассказе, 2 года тому назад, я стою на исповеди, девочка подходит, да, 5-4, наверное. Вот, ну, официально 7 лет, но человек и в 4 года знает, что он хочет рассказать батюшке. И поэтому не будем буквоедами. Если пришел ребенок, не надо бабушке говорить, что вы привели младенца, уберите это. это не нуждается в исповеди. Я закончил академию, я знаю, что 7 лет только детям что-то здесь надо. Вот так нехорошо. Вот ребеночек к вам пришел, вы как дядя Степа, Сергей Владимирович Михалков, так вот присели. Ну, присесть там негде, просто на корточках. Это в мои 92 года, я вам показываю. Вот снимайте, да. Говорю, как тебя зовут? Маша. Маша, что ты хочешь? Меня мама попросила благословение узнать. Дадите благословение завести кошечку. И такие глаза, прям озера синие у моей России, длинные косички у моей России, вот такие вот реснички. Мама меня к вам посылает узнать, дадите ли вы благословение завести кошечку. И такие глаза, в которых уже котята отражаются. Я думаю, что это за ситуация? Если я скажу «да», Бог благословит, то мама 31 мая привезет мне эту кошечку, говорит, мы едем в Турцию, батюшка, вот ваша кошечка, 29 августа вы ее, пожалуйста, нам отдайте. Это ваше благословение. Вот. А если я скажу, никаких кошечек, от них, во-первых, драные обои в передней, везде пух, еще кошечка может быть неинтеллигентная и будет ходить помимо сутка еще на диване в гостиной, и другие есть сложности в жизни кошечек, не надо, нет благословения. Ребенок 4 лет сказал, я порываюсь с православием, до 78 лет, там после инсульта меня привезут. Вот, и... Я понимаю, что надо действовать очень аккуратно. Если вам интересно, как я поступил. Вот. Но знаете, все простое, оно приходит вот так сразу. Особенно, когда молишься, Господи, что мне делать? Как мне поступить с этим зайчиком? Я вот спущусь. Вы зайчик, я батюшка. Вот. И я... Сидите, пожалуйста. И я вот, значит, так... Сидите же. Ну, подождите. Вы уже просите на кошечку благословения. Подождите же. И вот...
Облокотитесь.
Вот. Да. И вот я перед ней сижу и говорю, слушай, а хочешь, заведи вместо кошечки меня. Смотри, какая. Какой я пушистый. Вот. Потом говорю, меня нужно выгуливать 1 раз в день достаточно. Вот. Да. Я буду приносить с собой еду, там китикет, у меня свой этикет. Да. Влажную уборку гарантирую после себя. Вот. Заведи меня. Она говорит, сейчас пойду спрошу у мамы. До сих пор не вернулся ребенок. Да. И вот, разрешите за мучения, которыми я вас подверг, преподнести вам вот такую книжечку синенькую. «Богородица, Дева, радуйся». Это размышление о том, как в минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Это молитва, которую Михаил Юрьевич Лермонтов от бабушки своей усвоил. И в тяжелые минуты жизни он признавался и верится, и плачется, и так легко-легко. В этой книжечке я размышляю о том, как младенца или отрока, или мужа гиперактивного укладывать спать. Вот. Он ложится, у него, как у щеночка, подергиваются руки и ноги. Что-то он там нефильтрованного пива, что ли, переупотребил, или еще что-то, вы ему поете «Богородица, Дева, радуйся». Вот, пожалуйста, вам. Я рад. И вот, дорогие друзья, мальчик спрашивает, это в рай лестница? Я ему говорю, ну ты знаешь, мы можем с тобой проверить это. Да, эксперимент. Я не сказал ни да, ни нет. Он говорит, полезем сейчас. Я говорю, а у тебя дневника с собой нет? Какие у тебя за прошлую четверть отметки? Троечки есть? Да, говорит, по-русскому. По-русскому? Я учитель русского языка и литературы. Ты знаешь, с тройкой это как-то очень проблематично. Я исправлю. Мотивация. Я говорю, ну, хорошо, я верю. У меня к тебе еще один вопрос. А мама готова к тому, что мы уходим с тобой в райские заоблачные дали? А спустимся ли? Может быть, ты уже не захочешь возвращаться, чтобы слушать эти скучные песни земли? Все-таки мне нужно письменное разрешение. Я отпускаю своего ребенка в рай вместе с вами, прошу вернуть в целости и сохранности. Что такое? Вот. Знаете, в школе полагается даже на каникулы, если вы вывозите ребенка куда-нибудь на остров Буян, Свияжск. Не возражаю. Прошу гарантировать безопасность, кормление и ждем тогда-то и во столько. Вот. Мальчик говорит, я вернусь, я исправлю и поговорю с мамой. Учительница приехала через неделю с сочинениями, как мы были в Троице-Сергиевой лавре. Батюшка, я вас не могу заставить читать все, но прочитайте, пожалуйста, вот это сочинение мальчика. Вот, там конец был такой. Когда мы зашли в храм, то я увидел лестницу, точка. Она вела в рай, точка. Я попросил разрешения у батюшки залезть в рай. Батюшка мне не разрешил, точка. У меня тройка по-русскому. А еще он сказал, чтобы я спросил разрешения у мамы. Новый абзац. Мама не разрешила. И конец. Когда я вырасту, я поступлю в семинарию и сам заберусь по этой лестнице в рай. Вот. Да. Светлана, это ваша книга. Да. Дорогие друзья. Давайте уж я закончу с рекламой книжечек. Вот. Книжечка такая маленькая, бордовая книжечка, а потом тему до конца раскрою. Маленькая бордовая книжечка «Беседы в русском доме» – это о России со разных сторон «Пойду в народ». Если, знаете, в лучшие времена своего творчества Филипп Киркоров прыгал и бегал в народ, сейчас другие времена – «Пойду в народ». Да. То, знаете ли, как хорошо поделиться с нашими дорогими слушателями. Не откажите, пожалуйста. Да. Я приду. Поделиться со слушателями. Действительно, тема любви к России. Осторожно, шея, то есть шейные позвонки у вас. Вот. Тема любви к России – это самая важная тема для подрастающего поколения. Поделиться с ними этой любовью, я думаю, подлинное кредо педагога любого предметника. Потому что если ты любишь свою родину, и тебя связуют с твоим отечеством незримые нити, самостояние человека, написал Александр Сергеевич Пушкин, «Любовь к отеческим гробам», да, и к родным пепелищам. А вот еще книжечка. Иду. Я приду. Вы знаете, вы прямо так вот делаете свободу Луису Карвалану.
как Анжела Дэвис. Да, я не могу. Знаете, женских слез я не могу вынести. Вот. Да. Вот серенькая книжечка, обратите внимание, написано 33 стихотворения и одна поэма. Эта книжечка тоже необычная, как и все в жизни батюшек. Нам пишут СМС-сообщения. И по ночам, не знаю, как отец Святослав, слышит ли он меня, батюшка, по ночам мы расшифровываем эти СМС-сообщения. Вот. И ответить на СМС-сообщение нужно, потому что пустячок, а получить от батюшки какой-то маленький знак внимания, это на самом деле очень важно. И знаете, если много сообщений, я даже разработал систему междометий. Эх, сожаление. Ох, сопереживание. Ух, удивление. Ох, эх, ух, ах. Вот. Разные оттенки. Но особенно хорошо еще ответить стихотворную строфою. Батюшка, что мне делать? Я люблю двоих одновременно. Вот напишите истючево, о, как убийственно мы любим, и в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей и пробьет. Так что, пожалуйста, вам, вы похожи на Елену Образцову, пожалуйста. Это вот серенькая книжечка «Ответьте на СМС-сообщение». Вот. Угу. Не утомительно вам, нет? А? Еще есть 5 минут? Хорошо. Дорогие друзья, и мы беседуем с вами о божественной литургии. Собственно, главная книжечка по этой теме «Литургия после литургии», она особенно заинтересовала семинаристов. И речь идет о том, что мы, выходя из храма, насыщенные, окрыленные, мы призваны хранить... Батюшка, не откажите, пожалуйста, я все-таки рыбак, рыбака. Ну, конечно, не откажите, пожалуйста, все для вас. Вот. Насыщенные, окрыленные, мы призваны благодать Божью не терять. Не терять, а сохранять. В Псалтире об этом говорится достаточно ясно. На нем, причастники, процветет святыня моя. Святыня – это сам Христос. Причастник приобщается этой святыне. Если он в духе любви, правды, смирения и молитвы сохраняет свое сердце после литургии, то эта святыня каким-то образом себя являет. Являет в нашем слове, являет в нашем обхождении с людьми, даже просто в улыбке, просто в мирном устроении души. Вот одна из главных педагогических ошибок, ну, учителя это знают, вот родители. Сейчас, знаете, папа и мама. Папа идет по пути наименьшего сопротивления. Он налаживает отношения с детьми-подростками, что-то им покупает. Вот. Папа – это вообще библиографическая редкость. Папа – это вообще экземпляр из Красной книги природы. Папа – это вообще из вечной мерзлоты мамонтенок извлеченный. Вот. К папе вообще требования практически нулевые, если он есть – то это счастье. Мне там пишут: батюшка, я вот вышла замуж, и еще месяц медовый не кончился, а муж сидит перед жидкокристаллическим экраном компьютера и не обращает на меня внимания. Я говорю: да вы понимаете, во-первых, муж есть, во-вторых, он сидит дома. Вы можете слышать, как он храпит. Вы можете его с ложечки покормить.
Вы можете поменять ему памперсы, если он так увлечен полуфиналом по футболу мировым. Вы спросите у тех, кто не может найти суженого, что это, счастье или нет. Так они вам скажут: дура, радуйся тому, что есть. Простите, пожалуйста. Вот. Но в отношении воспитания папы часто как-то идут по пути наименьшего сопротивления. А маме все-таки нужно, что ребенок усвоил навыки заправлять постель, чистить зубы, делать домашние задания. Мама должна этого добиваться. Баранкин будет человеком. Но когда вы хотите этого добиться, вы вступаете в контру с самоволием ребенка, его стремлением к развлечениям, если у него ослаблена вот эта мотивация. Соответственно, мамы не должны делать ошибку. Они не должны превращаться в фурию. Они не должны, как баба-яга на ступе, облетать детскую комнату и трясти щеткой, как Посейдон, вот, трезубцем. И святые отцы говорят, неприятные вещи нужно с приятностью доносить. Солнышко мое, уже ночь глубокая, а завтра контрольная работа. Что с нами будет? Ты хочешь довести папу до прединсультного состояния? Не знаю как, но все-таки нужно сохранять мирное устроение души. Бывает оправданный педагогический гнев, при котором сердце абсолютно спокойно и мирно. Мы, педагоги, не имеем права на плохое настроение, мы не имеем права унижать, это вообще фиаско педагогическое, но мы можем учить уму-разуму, оставаясь... Вот я думаю, что неплохо рекомендовать интересующимся этой сложной темой царственные страстотерпцы судьбы России, вот государь-батюшка и государыня-матушка, давайте обменяю на записочку. Хорошо? Вот. Смотрите, я взял, а вы возьмете? Вот первая попытка не удалась, у вас две попытки еще. Вот смотрите, сейчас ускользает книга у вас. Вот видите, ускользает. Проявите казанский характер. У вас осталась одна попытка. В случае вашей неудачи книга будет национализирована. Давайте. Вот. Итак, дорогие друзья, царь-батюшка и царица-матушка, они были гениальными педагогами. Они никогда не повышали голоса своего. Царица Александра сама учила детей и правилам жизни, и закону Божию. У меня вот еще одна серенькая книжица «Государев венец». Вы знаете, это лирические посвящения, лирические Ольге, великой княжне, цесаревичу. Посмотрите, какой прекрасный лик. Это акварель царица Александра. Вот. И здесь немножко раскрыта та же тема, но в стихах поэтический жанр тоже должен быть близок, потому что художественная проза – это уже искусство, а поэзия концентрирует в себе через художественный образ мысли, чувства. И государь никогда не повышал голоса на детей, потому что они считали за счастье, когда его взор благосклонный будет обращен на них. Вот, например, эпизод: «Иду к вам, давайте вы идите к нам, идите вот с Камчатки, дорогой». Ой, перебили, ну ладно. «Ladies first», там юноша, юноша, ну вы остались, «Ladies first». Пожалуйста, вам книжечка. Я тоже был когда-то молодым. Вот это я понимаю.
What is your name?
Елизавета.
Елизавета, дочь известного поэта. Лиза, восьмой класс? А? Лиза, не под Лиза? Лиза, не сидите, свесив ноги с карниза.
Нет, конечно.
Верю. Лиза, не доводите маму до криза. Вы наш человек. Наш человек. Лиза, значит, немножко помучитесь, постойте здесь, хорошо? Мысль у меня сейчас с оселка сорвалась. Ага. Вот, ну, держите, зайчик мой. Здесь поэтическое. Давайте я вам помогу. Все-таки, вы знаете, по правилам хорошего тона нужно даме обязательно помочь с крутизны спуститься. Хотя вам не угрожает такая неприятность, как перелом шейки бедра. Знаете, где находится шейка бедра? Вот, пожалуйста, аккуратно, аккуратно. Вот. Вот у батюшки благословение возьмите, пожалуйста. Вот. Да, есть такой эпизод, как он вам будет по душе. Возрастилась царская семья с литургии на яхте «Штандарт». Там был домовый храм. А днем там завтрак предполагался, и Ольга Николаевна должна была быть в центре внимания, потому что на яхту «Штандарт» поднялся наследный православный румынский принц. В Румынии была православная монархия вплоть до Великой Отечественной, до Второй мировой войны. Если бы Ольга Николаевна за этого блестящего молодого человека, православного, вышла замуж как первая принцесса России, она была бы жива. И был сервирован завтрак, я надеюсь, Лиза, что вы... Где Лиза? Лиза! Я надеюсь, что вы, когда дают антрекот, знаете, что нож нужно держать в какой руке? Когда нужно резать бифштег, этот самый антрекот, в какой руке ножик держат? Да, в правой. А вилку в левой. Сейчас интересно наблюдать, как это происходит. Иногда молодежь берет вилку вот так в кулак, просовывает нож сквозь прутья вилки и режет. А вообще, в основном, даже иногда учителя дают пример такой, втыкают вилку в антрекот, поднимают его и по периметру откусывают. Это моветон, дурной тон. Вот Ольга Николаевна сидела за завтраком с румынским принцем, речь шла, в принципе, о помолвке. То есть это знакомство, которое должно было привести к свадебным хлопотам. За все время этого завтрака Ольга Николаевна не подняла глазу на принца. Считается тоже неправильно, если уж мы с вами в общении, то нужно как-то поддерживать разговор. Вот. А так молчать в тряпочку – это не признак скромности, а признак, ну, как бы невоспитанности. Когда принц уехал ни с чем, ни солоно хлебавши, разговора не получилось, не состоялось знакомство. Государь обратился к своей дочери старшей со словами «What has happened?» – «Что случилось?» What is the reason? Что за причина? Почему ты даже не соизволила поддержать разговора? Она сказала, папа. И дело в том, что я хочу остаться в России. Они настолько в 14-й год они понимали и чувствовали, к чему ее дело. Они хотели остаться в России и разделить судьбу родителей, поддержать родителей. Это потом уже интердевочки, маленькие Верочки куда-то стали мечтать за бугор. А вот мы с Лизой, Лиза, мы с вами будем служить России, где родился, там и пригодился. Хорошо? Я не против за границей, но два...
две недельки съездил в Китай и возвращаешься. Вот. Дорогие друзья, и вот последний у нас розыгрыш, ярмарка. Посмотрите, маленькая книжечка. Кто-нибудь может спросить: батюшка, почему такие маленькие книжечки ты пишешь? Дело в том, что народ сейчас боится толстых книг. Сейчас толстые книги либо корешками стоят на полке, вот, в тон к обоям подбирают, да, Жюль Верн, полное собрание сочинений, вот, да, либо используется для начинающих музыкантов, подкладывают, чтобы ребенок дотянулся до клавиатуры. А вот маленькая книжечка, она не внушает никакой фобии, страха. Почему бы не прочитать? Видите, Марфа и Мария. Это знаменитый здесь холст Нестерова из нашей Марфо-Мариинской обители. Христос беседует с Марией. Ну, манерная живопись. Да, а каждый из нас хотел бы обрести гармонию между внутренним и внешним, временным и вечным. Христианин должен быть как пчела, собирать нектар с каждого цветка, но при этом нехороша и экстравертность, то есть такая открытость, что ничего не остается за душой. Соловейка по чужим садам летал, голосок и охрип. С другой стороны, аутизм, то есть какая-то внутренняя самоуглубленность, безблагодатная, тоже излишняя концентрация на своем «я» тоже вредит делу. И когда, например, многие женщины, они склонны свое настроение как-то культивировать. Да, батюшка, вот вы тут нам рассказываете про молитву. Вот когда у меня нет настроения, я считаю неискренно обращаться к Богу с молитвой. Жду море погоды. Вот. 25 лет прошло, чего-то ничего не меняется у меня. Нет, Царство Небесное с усилием берется. Не нужно приносить духовную жизнь в жертву своим минутным состоянием. А вот как найти золотую середину между Марфой и Марией, так, чтобы и лампада мерцала души, и вместе с тем с молитвой к Богу, с любовью к людям, это искусство, с опытом приходящее, и кому... А? Да. Ну, вы воспользовались тем, что на первом ряду сели. Мы с вами по скайпу отрепетировали 3 месяца, почитай. Мне просто уже далеко туда ходить. Не получилось еще 2 попытки. Нет, вы успокойтесь, сейчас займите, вот опору возьмите такую вот там. Опора вот чуть-чуть ниже, да, значит, правая ножка чуть сзади. На мысочек опираетесь, вот, низкий старт, давайте. Да. Дорогие друзья, мы с вами, видите, сейчас разобрались с этими книжками. И, с вашего позволения, я все-таки хочу вернуться в завершение нашей беседы. Уже пора отвечать на вопросы. Давно пора. Хочу вернуться к божественной литургии. И мне хочется сказать, что были и есть такие светильники, которые, выходя с божественной литургии, стараются удерживать внимание в глубинах сердца, не расстаются с призыванием имени Христовой, и каждый из нас, и пастырей, и посомых, должен пользоваться временем, благодатным временем, чтобы, как мудрая дева, накапливать душистое масло, елей в глубинах собственного духа, чтобы потом, когда обстоятельства переменятся ли, а какой экзамен, исход души из тела, не угас этот светильник. И, знаете, иногда читаешь биографии наших современников, например, святитель Лука Крымский, которого в свое время ссылали аж до Северного полюса. Он и епископ, и хирург. И знакомишься с житиями исповедников, и понимаешь, что все вовне ими претерпеваемо было испытанием прочности, испытанием на прочность, было Богом попущено, чтобы гори, гори ясно, чтобы не погасла душа, взошла уже к непрестанному словословию Творца, и чем темнее ночь, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Не в раю живем, никто нам не обещал парниковых условий, и поэтому, говорят, христианин, достоинство христианина познается в испытаниях. Вот сейчас в некоторых храмах молятся не только о победе России над коричневой чумой, захватывающей, как мы видим, уже не одну Украину, а вот там и Германия, нам переговоры мы ловим, как они там, что хотели бы учинить. Сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, он прямо жжет, оглашает то, что будет вскоре. Победа, несомненно, уже состоялась, потенциальная. Но вот, с вашего позволения, я представлю вам такую картину. Святитель Лука сослан на полярный круг. Он остался совершенно один. Его всегда сопровождали толпы людей, как хирурга и священника. Но власти безбожные его заключили фактически в такой карцер, холодную избу, промороженную, откуда-то с Северного Ледовитого океана дует пронизывающий ветер до почек, до сердца, вымораживающий все. Он сидит один, полярная ночь, шансов вернуться назад как будто нет. Он готовится уже к кончине, просит Господа Бога лишь сохранить его в добром исповедании. Вот мы сейчас в некоторых храмах молимся за епископов Украины. Митрополита Павла сидит под домашним арестом, а там вокруг него ни мотыльки, ни зайчики, ни кролики. Люди, потерявшие вообще образ человеческий. Еще несколько епископов подвергаются гонениям. О священстве и говорить страшно. Время испытания, вот, не на жизнь, а на смерть. Пока мы там не побываем, нам даже не разобраться, насколько этот падший дух там своим зевом вот пытается заглотить с помощью стамбульского патриарха, с его легкой руки предательской, разрушить православие. Верим, конечно, в покров Богородицы, а вот образ святителя Луки. Полярная ночь. Ни заката, ни рассвета, царство холода и тьмы. Солнцу ледяное вето от старухи злой зимы вышло чуть не на полгода. Мерзнут люди, мерзнет скот, и Аиду гулко оду ветер сутками поет. Только звезды в небе блещут, млечный устилая путь, и от холода трепещут, как рассыпанная ртуть. Иней на полу сияет от оплавленной свечи, на луну и пес не лает, с дрожью хвост поджав ворчит. Запахнувшись старой шубой, спрятал щеки воротник узник, шевелятся губы. К Иисусу он приник и в ночи Христово имя призывает, позабыв время. Двери растворила вечность,
воско-желтого оплыв, стек горячую слезою на холодную ладонь. Пуще гиблый ветер стонет, дверь входную только тронь, вмиг ворвется, опрокинет наземь свечник, и тепла жалкие остатки сгинут. Солнце не взойдет с утра, в сердце теплится надежда. У епископа Луки промысел не смежит вежды, не отнимет Бог руки, милосердный от страдальца даст терпение, венец. И тогда земным скитанием верится, придет конец. Вот это его стояние в вере, в обстоятельствах с жизнью несовместимых, ознаменовались концом, но совсем не тогда, когда этого думали его недруги достичь. А он уже украшенный сединами, как вы помните, в Симферополе скончался на кафедре, которую ему дал патриарх Алексей I. И говорят, что в России было только 3 таких отпевания, исключая помазанников Божьих. Это отпевание Федора Михайловича Достоевского, отца Иоанна Кронштадтского и отца, когда без различий званий, состояний, сословий, весь народ на плечах нес своего любимца, и это было в начале 60-х годов, власти хотели сделать все, чтобы святитель Луку, который едва ли не ежедневно причащался святых Христовых тайн, слепым стоял у престола, и такое впечатление, что Дух Божий ему открывал, как двигаться, он был вещим старцем. Власти хотели максимально спрятать его погребение, поэтому назначили отпевание ночью, а утром хотели подогнать автобус. Когда батюшки вынесли бы гроб, в автобус останки закрыть и на кладбище, и там сразу похоронить, вот, чтобы никто не знал. А наши платочки, русские женщины, разрушили эти планы, потому что когда в 5 утра вынесли гроб, вдруг откуда ни возьмись бабушки, тетушки, девушки, вот, и руками этот автобус они выносят из двора и окружают гроб, и поэтому процессия шла, планировалась за 10 минут на кладбище, а процессия шла 3 часа, и трафик, транспорт остановили, и это было такое торжество в глухое хрущевское время, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Полетели партийцы, полетели с мест власти, и через несколько десятков лет гроб с мощами святителя в обратном направлении понесли уже не со святыми покоя, а прославляя святителя. Вот я хотел бы на этой ноте рассказ о силе духа, черпаемого божественной литургии, завершить и быстренько ответить на вопросы, чтобы к полуночи мы закончили. Уже реакция немножко приглушенная, так ха-ха-ха. В Симферополе смятенье, день владычних похорон, там и сям снуют, как тени, от властей агенты. Звон возвещает колокольный тело, вынос. Сон людей с улиц, главной окольных, спешно стекшись у дверей, ждет святительского гроба. И чинуш напрасен крик, тщетно атеистов злоба, весь народ к одру приник. За епископом неспешно паства сирая пошла. Сколько их, кто был утешен, исцелен, спасен от зла. Здесь татары и евреи, и простой церковный люд святостью от гроба веет. С благодарностью идут пастыри, лишившись овцы, вслед святителю Луке. 3 часа без остановки, уподобившись реке. 3 десятка лет минует, прославление час пробьет, в радости народ, ликуя, понесет обратно гроб. И собор украсит мощи исцелителя Луки, как врача и днем, и ночью души молят, помоги пред серебряной гробницей, с верой пламенной прося, ведует Луки десница, им дарует чудеса. Если кому-то это стихотворение по духу, то вместе с 17-й моделью айфона я готов ее... Дорогие друзья, с вашего позволения... С вашего позволения... Мне кажется, вам пора выпить немножко, нет? Пожалуйста. С вашего позволения, вот давайте в темпе какого-то такого полонез, нет, не полонеза, а может быть в темпе мазурки, я отвечу на ваши вопросы. Почерк прекрасный. У нас в Москве уже так не пишут. Без отрыва, буквочки под наклоном, мама дорогая. Какие записочки. Знаки препинания все на месте. Вводное слово выделяется запятой. Я люблю вас. У нас такого нет. У нас там как курица лапой, какие-то там иероглифы. Мне недавно задали вопрос. Почему Русь святая? Я, конечно, пыталась ответить, а задумалась сама. Почему? Ни Грузия, ни Сирия, ни Греция, а Русь. Во-первых, если мы употребляем это словосочетание «Русь святая», разве мы этим самым противополагаем Русь Грузии? Удел Божьей Матери, Иверская гора, это, правда, в Сухуми находится, но те, кто бывали при слиянии Куры и Арагве, те, кто посещали гробницу святой Нины в Бодби, знают, что вот вещи, храмы древней Иверии, горные кряжи, зеленые склоны, люди с пеленок, возросшие в вере, свечи, горящие в древнем Сионе, храм, где Грибоедов венчался, старый тифлис в лозах винограда, дворик с истертым стопами крыльцом, трапеза, хлеб, абрикосы из сада, глиняный чан с кахетинским вином. Вот собрались на застолье соседи, мирные мужчины ведут разговор, жены подносят им свежие снеди, песню заводит, как истори хор. Ночь опустилась над городом древним, все покорилось владычеству сна. Где-то вдали прибрежным деревьям шепчет любви признание кура. Минули лето, и вечность немало, одно за другим поколение ушло, но и поныне царица Тамара молится вместе со славной Нино. Так что, дорогие друзья, Русь называли святой, и скорее противоположение здесь нужно искать в другом. Old England, старая Англия. Это тоже устойчивое словосочетание. Милая Франция. Тоже устойчивое словосочетание. Здесь нужно просто видеть, что идеал русского народа сложился именно под воздействием Матери Церкви, и наши народные герои искали прежде всего угождение Спасителю. Александр Невский, у него лампада молитвы горела уже с юности, и воин, и инок, и муж, воспитавший святых детей. Поэтому и Сирия с первомученицей Феклой, и Греция с новомучениками от турецкого ига, пострадавшими. По существу мать-церковь раскинула свои лозы, как виноградная лоза, ветви по всем континентам. Но то, несомненно, что Русь с особенным трепетом отозвалась на призыв Божьей благодати и в лице лучших сынов и дочерей не изменяет этому до сих пор. Знаете, Англия тоже, если почитать историю английского народа, монах VII века, церковная история английского народа, The Church History of the English People, святой Беда, достопочтенный православный автор, вы увидите, что 5, 6, 7 век Англия – это благоуханный монастырь. Там и святые короли, святой Эдуард, православное имя, исповедник, примерно в истории Англии то же, что великий князь Владимир. Там и отшельники, и молитвенники. Вот другое дело, что изменить этому призванию, и народ может упасть на глубокое дно богоотступления. Слава Богу, наш народ оправился, оправляется от этого. А, например, Франция, там же тоже есть целые династии православных королей, меровингов, там 6, 7, 8 век. Франция до сих пор убийство Людовика и его супруги Марии Антуанетты почитает национальным праздником. Вот кому досталась эта книжица-то, вот «Государь Финец» с посвящением. А, это, по-моему, «Лиза, ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». Вот, Лиза, не обижайтесь, это Есенин. Так вот, поэтому Русь называют святой, потому что наш идеал – это, конечно, воскресший Спаситель, сияющий смирением, чистотой и любовью в сердцах крещенных людей. Вообще-то прекрасные вопросы вам задают в Казани. У нас в Москвиче одно беспокойство – что будет с нефтедолларом? Есть ответ на это. Так, смотрим дальше. Хочется услышать ваше мнение. В мои лета как можно сметь свое суждение иметь? Вообще-то я уже 2,5 недели как пенсионер. И жду с волнением начисления первой пенсии. Если пенсия будет приличная, Светлана, я накрою вам поляну. Приезжайте. Москва, как много в этом звуке. Алексеевская обитель, дерните за веревочку, двери откроются. Спросить Ляпкина-Тяпкина. Это будет у нас пароль. А где здесь Ляпкин-Тяпкин? Вам скажут, таких не проживают. Приходят мысли уйти в монастырь для спасения души и спасения чад своих. Ведь если бы знали, какая благодать, то бежали бы туда наперегонки. Возраст чуть младше вас, 70 с небольшим. Посылаю вам смайлик. Дорогие друзья, вопрос обширный. Я скажу в ответ на этот вопрос, может быть, только следующее. Первое. Сейчас, вы знаете, в монастыре или не в монастыре, но каждый из нас призван работать Господу со страхом и трепетом. Работайте Господу с радостью, с трепетом. Работайте Господу и радуйтесь Ему, как там, с трепетом, и работайте со страхом. Сегодня, вы знаете, время, когда каждый из нас, христиан, должен быть таким живчиком, огоньком. Вот идите к Светлане в воскресную школу, она вам отдаст своему сердце свое. Вот. Сегодня нельзя быть теплохладным, индифферентным, ни рыбы, ни мяса. Но нужно искриться в трудах, радуясь каждому наступающему дню. А то вот приходит к батюшке на исповедь: «Батюшка, я приехала к вам из Казани. А с чего так, что меня послал к вам отец Святослав?» Ну, раз батюшку послал, я весь внимание. «Батюшка, скажите мне слово на спасение души. Ну, сейчас выпью и скажу, что тут, откройте, пожалуйста, что тут, чем кормят тут у вас батюшек заезжих. Вот, снимите крышечку». Вот, да, ну, давайте я, может быть, спрошу вас что-то, чтобы мне было понятно, с кем я общаюсь. Как жизнь ваша?
Собачья.
Хорошо, а как коллектив, в котором вы работаете?
Гадюшник.
А как погода в Казани?
Отвратительная.
Вот. Вы знаете, с такими настроениями в Казани такого нет. Но я даю типовой ответ. Неважно, вот, даже среда твоего обитания, условия твоего спасения. Главное, чтобы ты возжег эту лучинку. Главное, чтобы ты с благодарением преподал ко Христу. И вокруг тебя произойдут чудеса. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И священник запеликает на скрипке. Вот. Поэтому, конечно, монастырские стены помогают. Но если ты не стяжал боголюбие, и если ты не устремлен ко Христу умом и сердцем, то никто тебе в монастыре ничего не может гарантировать. Ты будешь ходить, как Диоген, выползший из бочки, если вы помните персонажа из античной эпохи. «Ищу человека, зажегши свечу при свете дня». Вот есть такие персонажи, ходят по монастырю: «Батюшка, вы здесь духовник, а где любовь? Где любовь?» Вот. Это, знаете, если ты не нашел любовь, которая от Господа в глубинах твоей души, и не научился ее распространять потихонечку, то твои поиски могут ограничиться или завершиться институтом психического здоровья. Вот. Да, это я помню, в 7 классе мы поехали в Киев с учительницей математики на весенние каникулы, и идем после храма Андрея Первозванного, Растрелли, с горки, идем вниз на Крещатик с тем, чтобы купить киевский торт. У нас была такая цель – купить киевский торт. И вдруг проходим кинотеатр, и там написано: украинско-японское производство, двухсерийный фильм «Шо таке любов?». А мы были в 7 классе, говорим: «Тамара Константиновна, а можно мы посмотрим эту картину?» Она говорит: «У нас нет денег». А мы говорим: «У нас на киевский торт. А что скажут родители?» А мы скажем, что не утерпели и сожрали этот торт в поезде. Она говорит: «Ну, а ваша возрастная категория подходит?» Мы говорим: «Нет, ну на вырост надо же разобраться с этим вопросом». Я помню 2 серии там, японские какие-то драмы, ничего я не понял, что такое любовь. Но Господь, воскресший, который учит нас со смирением служить ближним, в молитве призывая его святое имя. Если возжжет лампадочку в душе твоей, то начнут спасаться вокруг. Сначала по 5-6 человек, потом по 10, потом по 25. Как постараться сохранить церковную традицию в храме, если умирают все старые, работающие там долго, священники уходят, люди, старики? Понимаю вашу обеспокоенность, потому что действительно, вот сегодня я был в традиционном храме святителя Николая, там каждая икона дышит каким-то ароматом, ароматом 18-го, 19-го, начала 20 века. Но все-таки хочется вернуться к предыдущему вопросу. Если ты возгреваешь в сердце тайную молитву, а тайная молитва учит тебя смирению пред Творцом, кто ты, что ты, ты вверяешь себя Ему всецело. Тайная молитва учит тебя по-человечьи, человеколюбиво общаться с людьми. Сейчас, мне кажется, это самое для нас важное, потому что сердца немножко какие-то подмерзшие, подмороженные. И я смотрю, даже в школах мальчик пришел исповедоваться из первого класса такой: ну, что ты хочешь сказать? Как тебе? Миша. Ну, слушай тебя, Миша, чем хочешь поделиться? На меня учительница орет. Это его исповедь. Ну, не орет, она выражает свою мысль, и слова произносит с восклицательной интонацией. С восклицательной интонацией. Вот. Думаешь: мама дорогая, это как прийти в первый класс? Видимо, не поступила в финансовый колледж и по остаточному принципу в педагогическое училище. Как можно на этого эльфа кричать? И поэтому самая лучшая традиция Христос, и вчера, и сегодня один и тот же, это тайная молитва и любовь к людям. С молитвой к Богу, с любовью к людям. А все остальное, конечно, пристегнется. Почему говорят братья и сестры, но не сестры, обращаясь по-русски? Патриарх Кирилл любит эти две точки над «е». Вот, это русский язык, сестры, любит. Я слушаю его проповедь, он всегда подчеркивает сестры. Вот, сестры – это церковнославянский язык, я и его преподавал. Наши сестры, о, наши сестры, сабли острые. Видите, там в песенке как раз звучит это «ё». Я вам другое расскажу. Вот вы плачете о том, что традиции уходят, старики умирают. Одна матушка-игуменья решила в провинциальном монастыре не гоняться за стариной. И когда построили туалеты при входе в обитель, вот, точнее, простите, пожалуйста, она решила вернуться к старине. И когда пришел маляр буквы рисовать, она говорит: не пиши М и Ж. Это все модернизм, экуменизм. А давайте все-таки вернемся к старине. Пиши Б и С. Открыли туалеты, был как раз престольный праздник, архиерей служил, народ понаехал. После архиерейской службы бросились. Остановилась такая толпа Б и С. Ну вот, гадали, не сразу догадались, кто-то что-то перепутал. Так что, знаете, вот мне кажется, нужна какая-то мера во всем. Мы не страшимся новизны, при том, что мы здоровые консерваторы. Вот, да, не страшимся. Главное – это вера, ее чистота веры. И Вера, дышащая любовью, роза не может не благоухать. И там, где есть вера, там и пусть торжествует любовь. А Б и С, М и Ж в условных обозначениях – это, думается, дело второстепенное. Скажите, пожалуйста, когда человек молится за другого человека, что он делает? Молится. Видимо, очень мягкое у вас сердце, если сюда мягкий знак как-то присобачили. Когда человек молится за другого человека, грехи этого человека берутся ли им на себя? Ну, вы знаете, есть такое представление у нашей церковной публики, которая всего опасается и насторожена. Это тоже неплохо. Народ наш осторожен, консервативен. Вот. У старца Силуана написано в его дневниках, это был человек исключительной молитвы, что когда ты молишься за ближнего, то ты входишь неким образом в его состояние. Молиться за ближних, кровь проливать, пишет старец Силуан. Это относится, конечно, к человеку, который молится не устами и перстами, но дух которого уже просвещен благодатью. А для духа расстояния нет. Сердце сердцу весть подает. И любая мама, если она плачет горючими слезами за сына, а сын, простите, какой-нибудь людоман, не людоед, а людоман, то есть захвачен азартной стихией, и он не доносит зарплату до милой женушки своей, и всю ее профукивает. Сейчас уж закрыли игральные автоматы, которые раньше были в доступе, а теперь он в интернете. Профукивает зарплату. Мама дорогая, да что же это за такая бессовестная страсть? Детям нужно хорошие продукты покупать, а папа спускает все это еще, кредит берет. Знаете, иногда батюшке хочется взять боксерские перчатки и сделать массаж лица. Ну, это плачет баба, мама, сынуля, дай Бог дойдет до исповеди. И, конечно, молиться за сына маме нелегко. Дитя плачущей матери погибнуть не может, если мама вот этими горючими слезами просит святителя Николая избирает поверенным адвокатом, на поруки отдает. Вот. Но в вашем случае или в нашем случае, мне кажется, совсем нехорошо. Ой, за ближних молиться, это не оберешься проблем, своих хватает, идите с Богом. Просят тебя, всегда от сердца помолись. Дай вам Бог по вере вашей. А вот в случаях, когда сердце плачет, да, но они нетривиальные. Я вот святитель Николая почитаю для себя родным человеком. Он спас мою бабушку в голодной Москве 41-го года, когда в доме не осталось ни крупинки еды, а три сестры, одна из них мама, мало-мало-меньше, три и четыре. Они уже стали опухать от голода. И бабушка пришла, а пособия даже не было, пособия. И она увидела эту душераздирающую сцену. И молодая, красивая женщина. И взор у нее упал на Николая Чудотворца, а он уже на кухне был весь темненький от горилки, от чего там, керосинки. И она ему говорит: «Святитель Николай, и ты можешь на это смотреть?» Вот такая молитва. И выбежала из дома с намерением не возвращаться назад. А там у нас и Москва-река протекает близ Садового кольца. Она не успела выбежать из дома, открыла парадное, выходит на улицу, и тут у нее взор упал под ноги. Две красных облигации крест-накрест лежат. Вот две красных облигации. Ну, тогда, знаете, была статья «Колоски». За колосочек можно было 10 лет получить. Поэтому мама смотрит направо, налево, кто потерял. Никого нет. Вот. На третьей минуте этого кризиса она посмотрела на небо и вдруг поняла, что это Николай Чудотворец. Ответил мгновенно. И вот, знаете, я посылаю к Николаю Чудотворцу в случаях, о которых вы говорите, когда прямо душа кровью обливается. Женщина лет было 10 тому назад, вечером подходит, закончилось вечернее богослужение, говорит: «Отец Артемий! Вы, отец Артемий! Вы сегодня работаете?» Я думаю, какой-то странный вопрос. Вот. «Да, — говорю, — сегодня мой график, я дежурный. Вот. Мне послали к вам, сказали, что вы можете ответить на мой вопрос. Что такое? Муж уже не просто бьет, не просто пьет, а он и бьет. Что мне делать?» Я говорю: «Ну, вы знаете, это вот к нему». Полный рост. Николай Чудотворец у нас 17 века. Она говорит: «Что это? Кто это?» Я говорю: «Святитель Николай». «Что я ему скажу?» «А вы ему расскажите не в краткой, а в пространной форме. Как вы познакомились? Как он делал вам предложение? Цветы ли дарил ли часто после свадьбы? Как потихонечку эволюционировали по наклонной плоскости ваши отношения? Все расскажите за 23 года совместной жизни, а потом ко мне подойдете. Вот. Свечу только поставьте». «Какую?» Я говорю: «Потолще». И вот она там рассказывает. Я думаю, это Россия. Я думаю, в Швейцарии такого навряд ли. Вот. Возвращается через 10 минут. «Ты что?» Характер, я чувствую, у нее такой командирша. Говорят, мужи я пьют, вот когда их вот под плинтус опускают. Не знаю. «И что?» Я говорю: «Приходите через неделю, вы все передали». Через неделю приходит: «Отец Артемий, я больше вашему Николаю Чудотворцу за мужа молиться не буду». Тут я, во-первых, я вспомнил, кто это, а во-вторых, я понял, что молитва дошла. Я говорю: «А что случилось? А вы что, не знаете?» Я говорю: «Откуда? Вам все положено знать. Мне сказали, что вы все знаете». Я говорю: «Ну, это, знаете, уже перехлест». Оказывается, она приходит домой. Это к вопросу вот о молитве, которая сердцем совершается. Муж ее встречает в майке, в семейных трусах такие были, черные, безразмерные. «Простите, что я к вам обращаюсь, но вы как бы модель, топ-модель, понимаете, в этом разговоре?» «Ты где шлялась?» Она говорит: «Это как? Я за тебя, дурака, Богу молилась? 8:30? Чё-то ты не то мне говоришь». Она говорит: «Да как ты смеешь подозревать меня? Ну, если ты там до 8:30 молился, иди и ночуй там». Ну, такой, это Москва, детка. Вот. Да. Она тоже с характером, видимо. Жили, были дед и бабка, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее прибил. Вот. И она говорит: «А ты ведро вынес?» На первом этаже живут. Он говорит: «Сейчас вынесу, а потом тебе на голову надену». Простите, что я такие на ночь вам рассказываю истории. Она говорит: «Мой Коля может, он такой». И он выносит ведро, там через тротуар, через дорожку, через асфальтовую дорожку, дорожка, где баки, вот. И он опорожнил ведро и сделал себе перекур. И пока, а ведро поставил на дорожку узенькую меж газона. И пока он докуривал свою цигарку, появились два ангела в черных одеждах, бритые, с цепями какими-то, кнопками и мордоворотами вот такими, как я полагаю. Идут эти ангелы молча. Ангелик — это вестник воли Божией. А Коля стоит и курит. А ему говорят: мужик, ведро убери, а? Коля не сориентировался в ситуации. Силы были неравны. И говорит: вам нужно, вы уберите. Они говорят: сейчас уберем. И так движением ноги убирают ведро и метелят его. А тетенька мне рассказывает, что минута, две, три проходит, пять, нет Коли. У нее уже какое-то предчувствие. И Коля какой-то родной стал. Это знаете, когда перебранки, а когда грянет гром. Вот. И вдруг она слышит, бренькает ведро. Она выходит: батюшки мои, окровавленный Коля ползет, как финский пограничник. Здесь он ведро держит с собой, оно по ступенькам, у него лицо, да, зубов нет. Коля, вот, в травмпункт, в срочную больницу. В больнице ему как космонавту сделали такой бандаж, вот как космонавту такому, вот астронавту. И она говорит: я к нему прихожу, он без зубов улыбается, живой. Вот: Коля, ты живой? Он мне улыбается. И мне говорит: я вашему Николаю чудотворцу больше молиться не буду. Вот, да. Так что вот вам ответ на ваш вопрос. Что такое молитва за ближнего? И заканчиваем, дорогие друзья. Нам же еще книжки подписывать. Как воплощать в жизни слова: жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Это великие слова, которые говорят о том, что вот это сердце сокрушенное, смиренно, это благоуханный ладан, фимиам в очах Божьих. Вот видите, вот эта история. И Коля стал улыбаться. Он прошел через огонь и воду и медные трубы. И она в ней возродилась, как поздней осенью порою, бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в вас. И я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Да, и жизнь, говорят, каждого из нас ведет через эти буераки. У премудрого Соломона написано, что Божья благодать ведет нас не ровным путем, а в силу нашей коросты греховной ведет путями узкими и путями извилистыми. Но тот, кто уготовил свою душу служить Господу, пройдет через эти теснины, как змея освобождается от старой кожи, и вчерашний червячок превратится в бабочку. Бабочку. Да. И было бы время, я бы вам рассказал, знаете, вот, матушка, директор школы, а я учитель. Если бы меня спросили, можно ли жениться на директоре школы, ну, я бы сказал: безумству храбрых поем мы песню. Да. Дело в том, что вот если вы из слабого десятка, нет, не женитесь на директоре школы. Лучше идите к ясеню и спрашивайте: я спросил у ясеня, где моя любимая. В среднюю школу он вас не направит, это точно. Вот. Представьте себе, вот священник, матушка все-таки женщина, супругом. Мама, вот, ты обещал прийти в 8:30, но вот задержался, пришел в 11:45. Отец Артемий, ну как это? Матушка, если можешь, прости. Матушка, я не могу ссылаться на обстоятельства, но в Казани народ просто держался за полы и говорит: батюшка, или жизнь, или вы нам подпишете книжечку. Вот. Но завтра все будет иначе. А завтра все повторилось в том же репертуаре. А когда на третий день повторилось, вот, то матушка, как директор школы, просто решила не пускать батюшку домой. И правильно. Если бы я читал об этом где-то в Большой советской энциклопедии, сказал, так ему и нужно, чтобы знал. Вот. И вот вы остались на лестничной клетке, стучать бесполезно, звонить матушке как будто нет. Что делать? Вы скажете, молиться. Да я так молюсь, опаздывать не надо. Вы знаете, пришел такой ослепительный ответ. Господи, если правильно я пою. Есть такие, знаете, дай ослепительный, дай ответ. И вот ответ пришел. Я понял, что нужно запеть на лестничной клетке, нужно что-то спеть так, чтобы матушка услышала. Она все-таки женщина. И поняла, что я пою для нее. Помните, я не знаю, какой опыт у других батюшек, вот. Ну, есть такие серенады всякие. Вироза, вироза, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я запел со страху. И запел так хорошо, что матушка открывает ключом дверь, высовывает свой носик директорский, и говорит, ты для кого поешь? Я говорю, матушка, есть только одна женщина в мире, для которой я пою. Она говорит, ну заходи. Вот. Я уж сразу прямо мысок-то в дверную щель, чтобы матушка не передумала. Вот. И если хотите, то мы сейчас, вот я оставлю еще два вопроса, я вам спою в конец, что подействовал на матушку. Что означает «не приветствуйте никого», когда Спаситель апостолов посылал проповедовать? Апостолы были еще неопытные, новоначальные проповедники, и зная, в какой враждебной среде они окажутся, Спаситель заповедовал им идти прямо к назначенной цели, не вступая в посторонние разговоры, чтобы не отвлечь их от их главной цели. Давайте возьмем в пример Еву. Мне до сих пор не очень понятно, каким образом Адам не уследил, когда Ева пошла по параллельной дорожке, да? А там ведь было даже вокруг древа познание добра и зла, ну, вряд ли там какой-то был заборчик. Но заповедь была, не прикасайся, не приступи. И Ева вот вместо того, чтобы с Адамом шествовать к древу жизни, вместо того, чтобы дышать ароматами райских соцветий, пошла по дублеру, по этой дорожке и разговорилась неизвестно с кем. Вот Спаситель дал апостолам эти наставления, они потом отразились везде и всюду. Давайте вспомним сказку о Красной Шапочке. Мама что ей говорит? Возьмешь пирожки и пойдешь к бабушке. Ни в коем случае с дорожки не сходи, ни с кем не разговаривай. Вот. У меня даже есть сказка на эту тему, но времени уже нет рассказать, как она забыла мамино завещание, поставила пирожки, зашла на лужок и разговорилась с цветами. И цветы отвечали, и ромашки, и ландыши. В 90-м году я рассказал это по первой программе телевидения. В тете Вале была такая, вы молодые, не знаете, Хрюша, Степаша, не Степашин, а Степаша. и тетя Валя ушла на пенсию, и нужно было кого-то срочно найти. И нашли батюшку Артемия Бладова. Это передача называлась «Праздник каждый день». И я рассказала про Красную Шапочку, как она оставила пирожки и разговаривала с цветами. Вот, передача прошла, 6 передач прошло, сказок. А потом в «Комсомольской правде» на развороте появилась статья «Не трогайте грязными руками Красную Шапочку». Знаете, какой шок у меня был психологический, потому что я Красную Шапочку после Герды, она у меня на 2-м месте героиня. А вот, так что будем идти к цели, не отвлекаясь. Перед нами батюшка живой, он со сцены благостно вещает. Отченька, Артемий, дорогой, я поправляю по ходу, чтобы размер не сбивался. Ты словами души просвещаешь. Благодать сегодня здесь, меж рядами. Благодать витает. От души тебя благодарю. И за встречу эту я желаю, чтобы Бог хранил и помогал всех людей, всегда оберегал благодарностью. Надежда, дорогая Надежда, благодарю вас. Немножко мне пришлось вас подправить, потому что экспромтом написать довольно трудно, чтобы не хромала строка. Ну, я матушке для отчета покажу Светлану. Матушка спросит, с кем ты общался? Я говорю, со старушками. Лиза! Вот, да. Потому что жениться на директоре школы может только мужественная натура. Да, это ты носил партизанам кашу. Как найти мир в душе? Вот вижу я, например, машина стоит на тротуаре, припаркована. Или в зеленой зоне города. Кипит возмущение, получается смириться. По всему видно, что это мой современник пишет. Это вот наши гиперактивные... милые женщины, коня на ходу остановит, в горящую избу войдет. А если нахмурит уж брови, так та монтировкой прибьет. Вот, да, это знаете, вот кипит наш разум возмущенный, когда человеку до всего есть дело, и душа болит. Это так было принято в советское время, не проходить равнодушно мимо какого-то нестроения. Я вас так получаю, так понимаю. Знаете, вот у меня родственник, священник, он служит в Москве в 9 кизических мучениках. Он праправнук художника Валентина Серова. Вот. Он с детства был очень остроумный. И, скажем, учительница в школе, когда он учился в 6-м классе, писала: «Дети, запомните, пишем суффиксов ЧН и ЧК, никогда не пишется мягкий знак». Он с заднего ряда говорит: «ЧК, какая уж тут мягкость. Родителей вызывают». Вот. В ту эпоху все хотели быть космонавтами, должны были быть космонавтами. Юрий Гагарин. А он написал сочинение: «Я хочу быть клоуном», потому что Олега Попова все любили тогда. Опять родители вызывают. Вот. И вот он играет в футбол во дворе, это называется чеканка, долбит мяч, а торец здания. Вот. Это было, соответственно, в конце... наверное, в начале 70-х годов. Идет какой-то пенсионер, дяденька, в шляпе, в кепке, смотрит, как мальчики долбят об торец здания мяч, смотрит на них. Потом разразился тирадой: «Вот вы тут футбол играете, а мы в ваши годы революцию делали. Будущий батюшка говорит, лучше бы вы, дяденька, в футбол играли. Да, вот. И знаете, я вас очень понимаю, но должен вас предупредить, сейчас времена изменились. Если вы, например, едете в метро или в общественном транспорте, молодежь общается друг с другом на языке таком сомнительном. Вот вы им, если молодежь еще такая адекватная, вы им говорите, да как вы смеете ругаться? Она говорит, бабонька, мы не ругаемся, мы общаемся. Наша лексика – это средство коммуникации. Вот. А в Москве молодежь поагрессивнее уже может быть. Да. Бабуся, а чего у тебя тут? Идите сюда. Вот. Да, чего у тебя тут? Понимаете? Не дай бог. Поэтому бери, обходи лучше стороной, молодежь. Да, здесь вот там в общественном транспорте сидит ноги в метро, у него длинные ноги, что не проехать, не пройти. Вот такие наши правозащитницы. Да. Насекомые, убери ноги. Хорошо, если он еще вас не боднет. Поэтому, пожалуйста, запишите, кому это интересно, молитву против гиперактивности. Эта молитва у нас в Москве очень популярна, имеет хождение. Это уже последнее, что я сегодня вам сообщу. Молитва для служебного пользования. Это когда тебя распирает желание изменить мир, но твои попытки ничем хорошим могут не окончиться. Береженого Бог бережет. Молитва это переведена с татарского языка с характерными стилистическими особенностями. Кто не слышал, запишите, пожалуйста. «Не суй меня, Господи, куды меня не просят». Да. Батюшка, что, что? Повторите, я не успела записать. «Не суй меня, Господи, куды меня не просят». Простите за шутки, дорогие друзья, но без них тоже нельзя. Надо ли заказывать на литургию записочки с изъятием частиц для тех, кто крещен, но не ходил в храм? Вопрос вполне уместный, потому что действительно предание церкви нам сообщает, что к поминовению на литургии всегда в древней церкви относились трепетно, были диптихи, таблички, скажем, заупокойные таблички, несколько имен поминания на литургии, если дознавали, что человек упал в смертный грех и не покаялся в нем, то вычеркивали из этого диптиха имя. Вот. Сейчас, конечно, как бы все иначе, пишут только крещенных, поминайте. Вот. Но мне кажется, что если вы действительно заинтересованы вопросом поминовения, ведь что такое поминовение? Это приходит к священнику, вот ко мне. Если у вас какие-то особые обстоятельства, а жизнь в учебник не положишь, то я бы подошел к священнику, батюшка, вот мой дядя фронтовик, он никогда не был в храме, но у него крестик висел на спинке кровати. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о Боге, но когда дети решили ему купить ортопедическую перину, он сказал, повесьте крестик на новую кровать. Больше мы ничего не знаем о его религиозности. Но вот в свете рассказа о юноше, который пришел причащаться, потому что его сердце звало, а по форме он никак не подходил. Все-таки священник должен оставлять место тайне Божией, только Бог ведает глубины сердца. И вот расскажите мне про этого дядю, скажите, завтра его звали Николай, завтра Никола Зимний. Помяните дядюшку, Бог знает, что в его душе свершилось. Конечно, помянем. А вот рассказ, не могу сойти со сцены, надо меня сгонять уже аплодисментами отсюда. Батюшка, причастите, пожалуйста, моего дедушку. Вот. Нет, посетите дедушку. Но, повторяю, вам будет нелегко. Он в Великую Отечественную войну был авиатором, летчиком-истребителем. Он говорит, что он не верит. Но ему уже там 88 лет. Вот, посетите. Это последний шанс. Но вы спросите, хочет ли он его видеть, священника. Он сказал, что он вообще не хочет видеть священников, но вас потерпит. Знаете, когда был я молодой, то, наверное, сказал, ну, если он такой избирательный, пусть и дальше терпит. А сейчас я знаю, что надо идти, потому что Бог пришел на землю ради каждого из нас. И только Господь знает, что там в человеке. Я думаю, как этому дяденьке подобраться, к старику? Он, кстати, у него, по-моему, он сходил с костылем, по голень отнята нога. Вот, герой Советского Союза. Вот. И я решил так, Эврика, вот как с этой девочкой, возьми меня, вот, возьми меня, приручи меня. А тут пришло в голову такое, я, батюшка, он что-то сегодня не в духе, ну, раз вы пришли, идите. Если что, примочки мать Вишневского мы тут заготовили. Он костылем метнуть может вас, как Сильвио в «Острове сокровищ». Товарищ майор, по вашему приказанию прибыл младший лейтенант священник Артемий Владимиров. Он говорит, я вообще-то полковник. Простите, ваше высокоблагородие, дурака. Он говорит, вольно. Так мы с ним познакомились. Вот, да. И потихонечку пошла беседа, надо разговорить пожилому человеку. И он говорит, вы знаете, батюшка, я вам только хотел одно рассказать. Я ведь в штопор попал. Военные летчики знают, что есть два вида штопора. Из одного штопора машина может выйти, из другого не может. Он попал в штопор, из которого машина не может выйти. Я говорю, что? И когда я стал падать, я сказал, Господи, тебя, конечно, нет, но ты мне помоги. И машина вышла из штопора. И он говорит, вот я атеист, но Бог мне помог. Я говорю, вы знаете, он не только вам помог, он к вам привел лейтенанта, священника в запасе. И вы знаете, если вы откроете уста, я вложу в ваше сердце драгоценную частичку, это сам Христос, который отзовется в вашей душе миром, любовью, светом. Это так прекрасно. Это вот таинство причастия. Хотите? Я не против. Вот. И мы с ним под шумок поисповедовались, причастились. Он скоро умер. Ну, отошел в мир иной. Поэтому, конечно, вот эти поминовения можно относиться формально. Хотя бы напиши, тетушка в храм не ходила, но крестик носила. Батюшки уже там что-то скумекает, знает, как помянуть. Дорогие друзья, мама дорогая, дело в том, что мы превысили все регламенты по данным школьной психологии. Взрослые могут только 16,5 минут слушать монолог. А у нас уже, простите, каштанка на луну лает. Вот. Терпеть вредно, говорят урологи. Вот. Да, поэтому... Да, да. Да, только мне, да, 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 да. Получите, распишитесь, пожалуйста. И я только тогда уже завершу, с вашего позволения. Матушка, спеть, да? Вот, пожалуйста. Это, значит, песнопение родилось, никто его, к сожалению, не записал. Я в первую очередь остался один припев, но этот припев, если хотите... Мы даже вместе споем, для разрядки. Слова будете записывать или запомните? А? Запишите? Запомните? Запишите, да. Чем будете записывать? Да. Давайте, давай. Ручка есть у кого-то, да? А? Телефон, давайте, записывайте. Записывайте. В заметках, да, у вас там? Угу. Ага, устаревшая модель у вас. Записали, да? Как хорошо. Все. Все. Записали. Вот. Да. Вот на что матушка откликнулась? Я пропою, вы за мной просто фразу музыкальную повторите. Давайте так, кто поет, с ним завтра что-то удивительно интересное случится. Какое-то что-то будет чудесное. А кто не поет, все будет нормально, но чудес не ждите. Хорошо? Я пропою, вы пою фразу, вы ее просто повторяете. Вот мой пальчик указательный, как дирижерская палочка. Не стараемся перекикивать друг другу, пьяно, нас много. Если у нас все получится, то мы сможем выезжать. Ну, вместе, вокальный коллектив. Если бы матушка сейчас меня увидела, сказала: отец Артемий, сойди со сцены, не позорься. А мне уже некуда отступать. Иногда что-то такое завернешь, отступать некуда. Как и в Перми пригласили, вот столько же было детей без учителей. И мне говорят: полтора часа ваши, сделайте с ними что-нибудь. Пятый, шестой класс. А это конец, потому что там, ну, пятый, шестой класс, они дерут обшивку и едят ее. И я говорю: друзья, если будет тишина, то я вам обещаю, в конце нашего общения я, как Карлсон, знаете, да, к Путину приезжал, я над вами сделаю три круга. Они говорят: ну, мы помолчим. А когда дело закончилось, они говорят: а три круга? Я говорю: дело в том, что вот этот мой моторчик, там пропеллер, я прямо с аэропорта ехал сюда в Дом культуры и не успел заправиться. Поэтому я могу сейчас вылететь на орбиту, но боюсь, что кому-то сломаю шею. Они говорят: ну вы тогда заправьтесь и в следующем году сделаете три круга. На этом мы вот разошлись. Поэтому я вам обещал сейчас спеть что-то, а уже некуда отступать. И вот как хорошо. Я пою, вы повторяете. Кто ждет чудес, а кто не ждет, пожалуйста, не пойте. Вот это да, такт. Посвящается моей матушке Елене и владыке Кириллу, который меня пригласил, милостиво звонил по телефону. Как хорошо, как хорошо. Как хорошо, как хорошо. Как хорошо, как хорошо. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Это моя. Как хорошо, как хорошо. Таинственно загадочно. Как хорошо. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Как хорошо. Тянем, кому легко, как хорошо, как хорошо. Дальше, если вы не курите, как хорошо, как хорошо. Держим высоту, как хорошо. Романтично, загадочно, хорошо. Как хорошо, как хорошо, как хорошо. Вот тут дверь открылась, можно сказать: заходи. Дорогие друзья, я прошу прощения, что непозволительно вольно распорядился вашим временем. Вот, желаю всем легкого ужина, рекомендую грузди в сметане. Вот. Думается, что после затраченных усилий неплохо какой-то настойки, вишневая, рябиновая настойчика, хреновуха для разбирающихся. Вот. Мучным не увлекаться на ночь. Одного спросили академика пожилого: «Как вы думаете, кто такой пингвин?» Он сказал: «Пингвин – это ласточка, которая ела мучной после 7 часов вечера». Вот, да, да. Поэтому давайте мы с вами сейчас как бы будем прощаться, но за мной еще подпись в книжечке. Я постараюсь как-то это все сладить со всем этим. Вот, потому что каждому что-то надо написать особенное. С вашего позволения, благодарим тех, кого я сегодня умучил. Лиза! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. С нами Бог, Своей благодатью, человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, без детского травматизма выходим в вестибюль. Я сейчас честная пионерская приду туда. Только мне нужно вот отнести записочку домой. Вот, книжечки к вашим услугам. Кому есть желание, я буду рад что-то подписать. Дай Бог здоровья, за терпение. Завтра здесь, в соборе, утречком, кому делать нечего, приходите, помолимся с вами. Благодарю.
А у меня тут ручки нет. Сейчас выйду, подпишу.
Нет, да?
А у вас есть ручки?
Отец Артемий.
Сейчас я выйду.
Божья.
Записочку вам лично.
Мама дорогая.